говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: боевики «Хизбаллах» вновь подвергли обстрелу север Израиля. Ранены двое. В Петербурге обнаружены еще два похищенных из Эрмитажа экспоната. В Польше задержан пятый подозреваемый в нападении на российских детей в июле прошлого года. Боевики «Хизбаллах» снова подвергли обстрелу север Израиля. Ранены по меньшей мере два человека, сообщает Associated Press. В боях на юге Ливана сегодня были убиты трое израильских военнослужащих и не менее 15 боевиков. Ударом израильской авиации и артиллерии подвергся ряд населенных пунктов. Погибли по меньшей мере 6 мирных жителей. Израиль продолжает наносить авиаудары по южным пригородам Бейрута. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж, по сообщениям, готов принять во внимание требования арабских государств и Бейрута о выводе израильских войск из Ливана. Ожидается, что голосование по проекту может состояться уже на этой неделе. Вот что заявил по этому поводу министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Проект резолюции Совета Безопасности ООН, который будет вынесен на голосование на этой неделе, предоставляет реальный шанс для срочного и столь необходимого прекращения огня на Ближнем Востоке. Предпосылкой для этого является то, что обе стороны, и Израиль, и Ливан, согласны на размещение в приграничных районах Южного Ливана международных стабилизационных сил.
Сказал глава МИД ФРГ. Последние годы Южный Ливан находится под полным контролем группировки «Хизбаллах». В Дагестане идет масштабная спецоперация, ищет участников покушения на двух высокопоставленных чиновников. На пути следования машины прокурора Буйнакска Битара Битарова сегодня утром был взорван заминированный автомобиль. Прокурор был смертельно ранен, пострадали его водитель и охранник. Выехавший на место происшествия министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров тоже подвергся нападению. Его кортеж был обстрелян на автотрассе. Два человека погибли, один ранен, министр не пострадал. Расследование будет вести Генеральная прокуратура России. В Петербурге к зданию ФСБ сегодня был подкинут пакет, в котором находились еще два антикварных предмета – крест и чаша, судя по всему, украденные из Эрмитажа. По делу о хищении 200 с лишним экспонатов из хранилища Эрмитажа уже задержаны три человека – муж и сын сотрудницы музея, а также частный коллекционер. Сегодня же стало известно, что из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Чернихова. Стоимость пропавших рисунков оценивается в несколько миллионов долларов. В Кировской области на этой неделе прекратит существование еженедельник «Наш выбор». Последнее в области независимое издание продано под давлением местных властей. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова.
Газета теперь будет выходить в другом формате. Ситуацию комментирует главный редактор Николай Голиков.
Позиция газеты была несколько, может быть, более независима, чем дозволяют рамки так называемой управляемой демократии. То есть газета достаточно свободно писала о разных неблаговидных делах сильных мира сего, достаточно много освещала жизнь и деятельность оппозиционных движений, которые все-таки сохранились в городе Кирове. Вообще высказала свое мнение на очень многие вопросы.
Выбор купил никому неизвестный 22-летний бизнесмен Михаил Казаков. А вот у журналистов выбора практически не осталось. Или согласиться с новым курсом на Единую Россию, или покинуть родное издание.
Я, например, отсюда ухожу. Я ухожу в другое место и буду издавать новую газету.
Вместе с главным редактором уходит и большая часть творческого коллектива. Так что вместо газеты областному правительству достанутся только пустые кабинеты и выключенные компьютеры. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Активисты национал-большевистской партии устроили сегодня акцию протеста в центре Москвы. Вот что рассказал Радио Свобода пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Сегодня около часа дня на прогулочном катере, который проплывал мимо Кремлевской набережной, была проведена акция. 20 МБП вывесили транспарант. Путин вон из Кремля скандирует лозунги «Долой царя Путина» и «Путин палач Беслана». У нас все прошло успешно, то есть катер через несколько минут, через минут 10 он пристал к очередной установке, и все, но было спокойно, сошли на берег, никто не был задержан.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
«Радио Свобода». Новости.
За последние 20 лет в России от СПИДа умерли около 12 тысяч человек. Данные приводит Роспотребнадзор, указывая, что в настоящее время в стране зарегистрировано свыше 362 тысяч ВИЧ-инфицированных. Подавляющее большинство, 80%, молодые люди от 15 до 30 лет. Число детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, достигло почти 11,5 тысяч. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в ходе процедуры банкротства компании «ЮКОС». Следствие подозревает, что один из акционеров «ЮКОСа» компания «ЮКОС Капитал» незаконно перевела в офшоры крупную сумму, вырученную от продажи российской нефти. Эти деньги вернулись в Россию в качестве кредита на сумму в 4,5 миллиарда долларов, который «ЮКОС Капитал» выдал «ЮКОСу» и ее дочерним структурам. По мнению обозревателя, акционеры «ЮКОС» хотели таким образом получить соответствующую долю активов компании в случае ее банкротства. В Польше задержан последний участник нападения на детей российских дипломатов в июле 2005 года, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
21-летний мужчина был задержан в Варшаве. Следователям долго не удавалось выйти на след хулигана, поскольку он, по словам полицейских, знал, что его ищут и тщательно скрывался. Задержанный сразу же признался в содеянном и подтвердил гипотезу полиции. Нападение на детей дипломатов, трех россиян и казаха в возрасте от 15 до 17 лет, носило исключительно бытовой характер. У потерпевших хулиганы отобрали три мобильных телефона, а причиной того, что случилось, был спор из-за девушки, заявил Яцек Киндера из варшавской полиции. Год назад на нападение на подростков сразу же отреагировал российский МИД, потребовавший немедленно выяснить все обстоятельства случившегося. Российская сторона заявила также, что инцидент не является случайностью и свидетельствует о наличии в Польше антироссийских настроений. Через несколько дней в Москве был избит сотрудник польского посольства и польский журналист. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Подделка ужасов войны. Ливанского фотографа уличили в фальсификации снимков. Годовщина взрыва на Пушкинской площади. Дело будет закрыто. Приговор Оскару Кайбышеву. Ученый признан виновным в передаче технологий Южной Кореи. Фестиваль «Фриндж. Бурлеск и провокации» в Эдинбурге. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Британская газета «Индепендент» сегодня выносит на первую полосу статистику ближневосточного конфликта под заголовком «Цена войны, которая позорит мир». За 28 дней с тех пор, как «Хизбаллах» захватила двух израильских военнослужащих, 932 человека погибли в Ливане, а 75 считаются пропавшими без вести. 3293 ливанца ранены, 45% пострадавших дети. 913 тысяч ливанцев покинули свои дома. 300 тысяч из них несовершеннолетние. 94 израильтянина убиты и 1867 ранены. 10 тысяч израильтян сейчас участвуют в войне в Южном Ливане. Израильские бомбардировки повредили 146 мостов и 72 дороги. Ущерб, нанесенный ливанской инфраструктуре, составляет 2 миллиарда долларов. 30 тысяч тонн нефти попали в Средиземное море. И лишь одна цифра – ноль. Это число резолюций ООН по поводу войны, заключает Independent. Правительство Израиля рассмотрит предложение Ливана о размещении регулярных войск на приграничной территории в южной части страны. Предложение армии по расширению военных операций в Южном Ливане будет вынесено на рассмотрение кабинета уже в среду. Хроника последних событий в репортаже Равшана Гусейнова из Хайфа.
По сообщениям из зоны боев в Южном Ливане, во вторник двое военнослужащих из бригады резерва погибли в перестрелке с боевиками «Хизбаллах» у деревни Лабуна. В том же бою ранены двое солдат. В другом столкновении, произошедшем минувшей ночью, у деревни Дабель погиб еще один солдат. В деревнях Лабуна, Дабель и Бенджибель продолжаются бои с группами боевиков. В ночных перестрелках уничтожено более 25 бойцов «Хизбаллах». 5 боевиков взяты в плен. В ночь на вторник израильская авиация атаковала 82 объекта в Ливане, среди целей 42 здания «Хизбаллах», более 30 транспортных коммуникаций, 7 пусковых установок. Во вторник в Иерусалиме президент Израиля Моше Кацав и премьер-министр Эхуд Ольмерт обсудили ситуацию на севере страны, а также инициативу, выдвинутую правительством Ливана. На пресс-конференции, состоявшейся после встречи, Моше Кацав дал высокую оценку стойкости духа солдат, воюющих в Ливане, а также населения севера страны, живущего под ракетными обстрелами. Их жизненный уклад нарушен, но я знаю, что дух их по-прежнему стоек. Я встречаюсь с ними каждый день и знаю, что они выражают полную поддержку нашему правительству и армии, заявил президент. Эхуд Ольмерт прокомментировал в своем выступлении инициативу правительства Ливана направить в Южный Ливан 15 тысяч солдат ливанской армии. Он отметил, что в позиции ливанского правительства наметились положительные сдвиги, возможно, согласие Хизбуллах на ввод ливанской армии в Южный Ливан свидетельствует о том, что ее руководство осознает, что не сможет долго бороться с армией обороны Израиля. Ольмерт подчеркнул, что Израиль по-прежнему настаивает на реализации резолюции ООН, призывающей правительство Ливана взять под контроль всю территорию страны и разоружить боевиков. Относительно рекомендации армии по расширению военной операции в Южном Ливане, Ольмерт сказал, что это предложение будет рассмотрено на заседании кабинета в среду. Впервые командование армии обратилось за разрешением на расширение операции в Южном Ливане. Это предложение поступило вчера. Я намерен вынести его на рассмотрение кабинета. Заседание кабинета состоится завтра. Как бы то ни было, министр обороны Амир Перец приказал войскам быть в состоянии готовности для дальнейшего наступления в Южном Ливане. В настоящее время войска проводят зачистки на глубине до 5-6 километров на сопредельной территории. Накануне армия объявила жителям Южного Ливана о запрете на передвижение после 10 часов вечера в зоне глубиной около 20 километров вдоль границы. Амир Перец ранее заявил, что именно на такую глубину нужно расширить зону отчуждения, чтобы отодвинуть спусковые позиции Хизбуллах от израильской территории. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Британское информационное агентство Рейтер, одно из старейших и самых уважаемых в мире, признало, что разместило на своем сайте и продавало средства массовой информации фальшивку. Ливанский фотограф, работавший на Рейтер, использовал технические средства для драматизации изображения последствий израильской бомбардировки Бейрута. Фотограф уволен, подлинность других его снимков из зоны ливанского конфликта поставлена под сомнение. Некоторые эксперты говорят, что группировка Хизбаллах использует западные средства массовой информации для ведения пропагандистской войны. Тему продолжит Кирилл Кобрин.
Информационное агентство Рейтер объявило, что опубликованный на его веб-сайте снимок ливанского фотографа Аднана Хаджа, на котором отсняты разрушительные последствия налета израильских ВВС на Бейрут, оказался отретушированной фальшивкой. Дым для пущего драматизма был добавлен фотографом. Агентство изъяло отредактированный снимок и заменило его на оригинальную первоначальную фотографию, извинившись перед подписчиками. Одновременно Рейтер заявил, что изъял из своего архива 920 его фотографий. Главную роль в разоблачении фальшивки Аднана Хаджа сыграло международное интернет-сообщество, так называемые блоггеры, авторы сетевых дневников. И это тоже характерная черта нашего времени. В эфире «Свобода» известный российский интернет-деятель, эксперт и блогер Антон Носик, сыгравший заметную роль в разоблачении снимков Хаджа.
Фотограф сделал фотографию дыма, который поднимается над Южным Бейрутом от попадания бомбы израильской в один дом. И ему казалось, что дыма маловато и драма маловато. И он пририсовал второй дымящийся дом для того, чтобы дыма стало в два раза больше. При этом он затер какие-то дома. И для того, чтобы эти дома восстановить на картинке, он просто их скопировал из соседнего участка фотографии. Пресса, ознакомившись с единогласным заключением всех знающих программу Photoshop, обратилась в Reuters с предложением это уже объяснить. Каким образом однозначно сфальсифицированная фотография появилась на ленте агентства?
Антон Носик вместе с другими экспертами ставит под сомнение подлинность и других снимков ливанского фотографа, работавшего на Рейтер.
Там есть фотографии одного и того же дома, разрушенного при бомбежке, но одна подпись гласит, что дом разрушен 24 июля. А следующая подпись к другой фотографии того же дома и той же женщины, стоящей рядом с ним, говорит, что дом разрушен израильской бомбардировкой в ночь на 6 августа. Есть фотографии пуска ракет с израильского самолета. Там израильский самолет пускает одну ракету, а на фотографии мы видим 5 полос, изображающих пущенные бомбы, причем 4 получены с помощью того же инструмента графического редактирования клонирования.
Нынешний израильско-ливанский конфликт действительно во многом проходит не только на полях сражений, но и на страницах газет и на экранах телевидения. Это война информационной эпохи. О роли СМИ в этом конфликте говорит политический редактор британской газеты «Таймс» Ричард Бистон.
Well, it's a very important role.
Роль средств массовой информации в этом конфликте очень важна, потому что представление о том, что происходит на Ближнем Востоке, формируется общественным мнением не только этого региона, но и всего мира. То, как подается эта война средствами массовой информации, причем не только электронными, но и газетами, оказывает значительное влияние на ход войны и на то, какая из противоборствующих сторон может объявить себя победителем. Многие эксперты считают, что движение Хизбаллах развернуло настоящую пропагандистскую войну и пока побеждает в ней. Мнение политического редактора газеты «Таймс» Ричарда Бистона. Прежде всего, следует сказать, что Хизбаллах успешно действует в этом отношении в арабском мире. Как известно, многие западные страны считают Хизбаллах террористической организацией. Ни в Америке, ни на Западе в целом она не пользуется доверием. Но в арабском мире Хизбаллах позиционирует себя как единственная сила, способная бросить вызов Израилю. Возможно, не способная нанести Израилю поражение, но способная причинить ему ущерб, который не способна причинить армия ни одной из арабских стран. Хизбаллах очень успешно завоевывает симпатии арабской и мусульманской молодежи во всем мире, представляя себя защитником гражданского населения не только в Ливане, но и в Палестине. В целом у Израиля есть проблемы в информационной войне, поскольку он воспринимается как региональная сверхдержава, использующая в войне авиацию и танки. Он способен нанести противнику гораздо больше ущерб, чем Хизбаллах. Этот непропорциональный баланс мощи работает против Израиля. Однако и в этом случае люди на Западе испытывают сочувствие к страданиям израильского гражданского населения в виде гибели невинных людей в результате ракетного обстрела городов. И, конечно, поддержку позиции Израиля оказывает общественность Соединенных Штатов. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Время свободы, 8 августа, итоговый выпуск. Сегодня Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор уфимскому ученому-физику, директору НИИ проблем сверхпластичности металлов Оскару Кайбышеву, обвинявшемуся в незаконной передаче технологии двойного назначения южнокорейской компании. Он приговорен к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Помимо этого, суд запретил Кайбышеву занимать руководящие должности в научных учреждениях в течение 3 лет. Подробности в репортаже Карена Агамирова.
По убеждению обвинения, информацию, переданную Оскаром Кайбышевым, можно было использовать при создании вооружения и военной техники. Суд не внял экспертным оценкам. В заключениях специалистов Российской академии наук и Министерства экономического развития и торговли сделан вывод о том, что состав преступления в действиях ученого отсутствует. Адвокаты и сам Оскар Кайбышев убеждены. За всем этим стоит месть спецслужб. Дело в том, что в НИИ проблем сверхпластичности металлов работал человек ФСБ по фамилии Глухов, и он при закупке оборудования присвоил крупную денежную сумму. Директор НИИ Кайбышев подал заявление в суд, и тогда Глухов пригрозил: «Если не заберешь заявление, получишь уголовное дело по двойным технологиям». Так и произошло. Итог – 6 лет лишения свободы условно. Как только Оскар Кайбышев вышел из здания суда, мы с ним связались по телефону. Но вы все равно недовольны приговором, да?
Ну, естественно, если человека невиновного в чем-то осуждать, ну, кто будет чем доволен? Здесь оказано беспрецедентное давление на судью. Они просто там не вылезали. Вчера вон 3 часа, они, председатели Верховного суда, 3 часа держали ФСБ, пока, так сказать, не добились вот этого решения. Ну, то есть, вот то, что прокуратура написала, он это все и зачитал. Были свидетели, которые все показывали, все было фактически разрушено. Никаких двойных технологий, ничего, конечно, нету. И в помине. Но машина тут уже, вот эта ФСБшная, она здесь все работала. Вот и все.
Оскар Акрамович, дальше обжаловать будете приговор?
Ну вот сейчас это мои эти адвокаты, они сейчас изучат это дело, и мы придем к какому-то выводу. Это работают они, конечно, вот на жуликов. Жулики, они соединились теперь. Даже этого местного ФСБшника, когда спросили, что вот, мол, Кайбышев говорит, что ты работаешь по заказу вот этого жулика. Он сказал, что это не жулик, это, говорит, у них говорит, спор с Кайбышевым двух хозяйствующих субъектов. Оказывается, вор, который украл у нас деньги, который суд, так сказать, обязал его возместить, и жертва, это, оказывается, два хозяйствующих субъекта, понимаете?
А как фамилия вот этого представителя ФСБ? Напомните, чтобы народ знал героев своих.
Это его Черноков, фамилия Черноков.
Черноков, да.
Да, генерал.
Оскар Карамович, у вас еще какая-то осталась надежда вообще на справедливость? Ну, не знаю, может быть, на президенту написать там в конце концов, да?
Да нет, я не знаю, вы владеете ситуацией, которая сейчас у нас в России идет, так сказать. Сейчас это писать президенту и писать... ФСБ – это одно и то же.
А вот размышления о деле Кайбышева академика Российской академии наук Юрия Рыжова.
Если у нас такое огромное количество спецслужб, понимаете, в стране, которые не справляются с основными своими обязанностями, вот пример сегодняшний Дагестан, когда убивают прокурора, взрывают министра внутренних дел, а у нас есть ФСБ, ФСО, МВД, не говоря уж о других спецслужбах, то им ничего не остается, как зарабатывать себе право на существование путем преследования самых безобидных людей, ученых людей. И эта тенденция по нарастающей идет все время. Потому что они все властны, над ними контроля никакого нет, потому что у них во главе страны стоит их человек. У нас произошло сращение коррумпированного государства и спецслужб этого государства с криминалом на всех уровнях, начиная от палаточной там какой-то торговки и кончая самым верхним уровнем экономики страны.
Что дальше? Дело Кайбышева, это и других ученых могут также на крючок?
Нет, да? Во-первых, сидят люди уже, сидят по 13 лет получили, ни за что сидят. Сидят под следствием еще не осужденные, но уже посажены следственные там изоляторы. Люди из Королева, из Головного института ракетно-космической промышленности СНИ Марша. Накаты идут на другие отраслевые институты ракетно-космической и авиационной отрасли. Институты, которые создавали научно-техническое обеспечение всей нашей авиационной и космической ракетной техники.
И со стороны президента... Вы ничего...
Президенту обращались, президент не отвечает. Мы же обращались, и я, Гинзбург и другие писали по всем этим делам, во все инстанции. Последней инстанцией безнадежная была общественная палата. Они опубликовали после наших разговоров с ними, Кочерена там подготовил такое заявление общественной палаты и тихо вывесил его на сайте 30 июня. Я ему звоню, я говорю: Анатолий, мы хотели, чтобы это обращение было с адресом президенту, прокурору и так далее. Ну вот мы забыли и все. А сегодня мне звонили с НТВ, что ли, они пытались обратиться к Кочерене. Он сказал, что комментариев не дает и защищать или объяснять что-либо, так казалось. Потому что они все ангажированы там. Ведь общественная палата известна, как формировалась.
Какой-то свет в конце туннеля есть?
Не вижу.
Грустно вывел академик Рыжов. Дело ученого Оскара Кайбышева как зеркало российских спецслужб. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня был вынесен приговор ученому Оскару Кайбышеву, обвинявшемуся в незаконной передаче технологий двойного назначения. Тему роста шпиономании обсуждаем с Эрнестом Черным, координатором Общественного комитета защиты ученых, и Юрием Гервисом, адвокатом Оскара Кайбышева. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Дагестане сегодня утром совершены покушения на двух высокопоставленных чиновников, министра внутренних дел республики Адильгерея Магомед Тагирова и прокурора города Буйнакска Битара Битарова, который скончался от полученных ран. Смертельные ранения получили и два сотрудника милиции, сопровождавшие министра Магомед Тагирова, рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
В 8 часов утра в Буйнакске было совершено покушение на прокурора города Битара Битарова. На пути следования его автомобиля взорвалась припаркованная машина. Прокурор скончался от полученных ран в больнице через 3 часа после покушения. Из Махачкалы в Буйнакск выехал министр внутренних дел республики Адильгерей Магомед Тагиров. У поселка Талги около дороги сработало взрывное устройство. Затем кортеж министра был обстрелян из автоматического оружия. Чуть позже вблизи трассы прозвучали еще 2 взрыва. По данным МВД республики, в результате перестрелки ранения получили 3 сотрудника милиции. 2 из них скончались по дороге в больницу. По мнению нашего корреспондента Махачкале Магомеда Мусаева, оба инцидента имеют связь с Буйнакским районом не случайную. Магомед Мусаев рассказывает о некоторых версиях покушений на высокопоставленных чиновников.
Именно в Буйнакском районе как раз в свое время шла операция по подавлению так называемых ваххабистских гнезд. Это села Карамахи, Чабан-Махи. И в целом менталитет буйнакцев, он всегда отличался от других дагестанцев. Это люди более склонные всегда к каким-то решительным действиям. Это с одной стороны. А с другой стороны, у них всегда была представлена определенная вот религиозность. И второй район более удобный для ведения партизанской войны. В целом из Буйнакска можно выйти и в высокогорные районы, можно выйти и на низменность. Там легко уйти. Причина, это вот то, что говорил президент Мухалиев, по-прежнему остается той же. То есть исламский фундаментализм по-прежнему имеет такую устойчивую почву, так как существуют определенные социальные причины. И, конечно, нельзя полностью исключить, наверное, и какой-то криминальный след. Но в целом те, кто придерживается идеи исламского фундаментализма, экстремизма, они часто нападают на тех, кого выбрали своей мишенью. Это могут быть самые разные люди. И особенно если они считают, что эта операция по нападению на них выглядит как вполне возможная, то они ее совершают, так как ведь многие из них проходят через эти правоохранительные органы, через суды и имеют, естественно, свои счеты с представителями тех, кто защищает это государство. Нельзя, конечно, все списывать это на вот исламский экстремизм. Подчастую вот криминал, он маскируется под этот исламский экстремизм. В Дагестане по существу царят мафиозные кланы, скажем так, национально окрашенные мафиозные кланы. Здесь очень много социальных причин, очень высокая безработица именно среди молодежи. Это всем известно, это ни для кого не является секретом. Для нас газават или джихад – это наше прошлое. И они как-то легко перекидывают мостик с прошлого на современность.
Рассказывал наш корреспондент Магомед Мусаев. По оценкам наблюдателей, в Дагестане теракты происходят гораздо чаще, чем в других субъектах Северного Кавказа. Говорит сотрудник газеты «Время новостей» Иван Сухов.
В Дагестане вот уже не первый год происходят почти постоянно эти политические убийства или покушения. Надо понимать, что они делятся на несколько разных категорий. Во-первых, это громкие, действительно резонансные политические убийства видных деятелей, министров, ведущих политиков. Во-вторых, это убийство районных чиновников, которые тоже происходят достаточно часто и являются такой важной составляющей частью этого негативного террористического информационного фона дагестанского. И существует еще третья разновидность, практически это взрывы пустышки, когда происходят подрывы этих самодельных взрывных устройств, и при этом никто не страдает. Все эти три разновидности, они имеют разные корни, очевидно. Вот что касается пустышек, то очень похоже на то, что это просто какая-то война ведомств дагестанских или политических группировок или кланов между собой. Что касается убийств на уровне районов, это очевидно, что кто-то из местных жителей, скажем так, пытается решать свои политические, экономические вопросы бизнеса и так далее, таким способом. Что касается громких вот больших убийств, то не исключено, что это действительно проявление вот этого террористического подполья. В Дагестане очень развито террористическое подполье, исламское, фундаменталистское. По состоянию на год назад милицейское руководство оценивало численность, так сказать, штыков, да, боевиков Дагестана в 2500 человек. В тот момент в Чечне уже говорили о нескольких сотнях, то есть Дагестан уже год назад по количеству боевиков обогнал Чечню. Но это можно сказать и о статистике терактов, которых в Дагестане тоже давно уже больше, чем в Чечне. С чем это связано? Связано с тем, что если в Чечне происходит хотя бы какое-то переформатирование власти, особенно в течение последнего года, то в Дагестане, в общем, никакого переформатирования системы власти не происходит.
Так считает сотрудник газеты «Время новостей» Иван Сухов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Шестая годовщина взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве. Дело будет закрыто. Друзья и ученики простились с медиевистом Ароном Гуревичем. Бурлеск и провокации. В Эдинбурге стартовал радикальный фестиваль искусств «Фриндж». После рекламы и выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане идет масштабная спецоперация, ищет участников покушения на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел. Прокурор погиб, министр не пострадал, несколько человек ранены. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в ходе процедуры банкротства компании «ЮКОС». Верховный суд Башкирии приговорил ученого Аскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. В Петербурге найдены еще 2 антикварных предмета, судя по всему, украденные из Эрмитажа. Сегодня же стало известно, что из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Чернихова. Боевики «Хизбалла» снова подвергли обстрелу север Израиля. Ранены по меньшей мере 2 человека. В боях на юге Ливана сегодня были убиты 3 израильских военнослужащих и не менее 15 боевиков. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж готов принять во внимание требования арабских государств и Бейрута о выводе израильских войск из Ливана. В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли около 20 человек. Свыше 50 получили ранения. Активисты национал-большевистской партии устроили сегодня акцию протеста в центре Москвы. Несколько человек вывесили транспарант с антипутинскими лозунгами на прогулочном катере, который проходил мимо Кремля. За последние 20 лет в России от СПИДа умерли около 12 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в стране зарегистрировано свыше 362 тысяч ВИЧ-инфицированных. В Польше задержан последний участник нападения на детей российских дипломатов в июле прошлого года. Багдад просит продлить мандат миссии ООН в Ираке еще на год. Мандат истекает в пятницу, 11 августа.
Московское время 20:32. Время «Свободы», 8 августа, итоговый выпуск. У микрофона Дмитрий Волчек. 6 лет прошло со дня теракта на Пушкинской площади в Москве. В ближайшее время московская прокуратура может прекратить уголовное дело о взрыве в подземном переходе. Такое заявление сделал в понедельник прокурор Москвы Юрий Семин. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
За 6 лет следователям так и не удалось выяснить, кому и для чего потребовалось взрывать переход. И хотя на первых порах журналисты довольно активно следили за ходом расследования, ни о задержанных, ни об обвиняемых по этому делу никто так и не узнал. Их просто не было. Зато появилось множество версий, вспоминает директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Сразу стали говорить немедленно просто о том, что там есть чеченский след. Это событие стало просто еще одним эпизодом там в разговорах о чеченском терроризме, об угрозе, там, исходящей из Чечни и так далее. А потом, насколько я помню, выяснилось, что это было криминальное преступление. Так или иначе, разговоры о том, что это идеологический какой-то теракт, пришлось прекратить. Поэтому, собственно, о нем и забыли. Но, к сожалению, свою вот негативную роль, такую пропагандистскую, он успел сыграть.
Действительно, от версии теракта сыщики отказались удивительно скоро. И в случившемся стали винить коммерсантов. Дескать, они перессорились из-за права торговать в хорошем месте. Но потихоньку и об этом забыли. Однако спустя 6 лет прокурор Москвы Юрий Семин, отвечая на вопросы журналистов о ходе расследования этого происшествия, неожиданно вновь заговорил о чеченском следе.
Ну, дело у нас по Пушкинской, я знаю хорошо. Прошло много лет, оно еще живое. Хотя, на мой взгляд, исполнители уже вряд ли живые. Есть у нас такая информация. Наверное, все-таки это было, скорее всего, связано с чеченским следом. И, наверное, оно, видимо, и будет, наверное, приостановлено. Но вот так более конкретно не готов сейчас сказать. Вот я думаю, может быть, через какое-то время мы к нему вернемся, когда вот будем это делать. Вот год, когда пройдет, ну, скоро, да, скоро год, да. Вот. Мы, наверное, его еще раз посмотрим, мы тогда определимся. Поэтому сейчас я не готов сказать, я вот 5 лет примерно к этому делу не прикасался.
Судя по этому заявлению московского прокурора, имена виновников взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади в августе 2000 года, вероятнее всего, так и останутся неизвестны. Глухари, так на милицейском жаргоне называют бесперспективные дела, сыщики не любят, они им статистику портят. Так что, по мнению наблюдателей, политика нового московского прокурора вполне логична. Не можешь найти преступника, повесь дело на мертвую душу. Говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Вот тот представитель, да, там прокуратуры, по-моему, который это заявил, он же сказал, что дело, мол, закрыто потому, что, насколько им известно, все подозреваемые в нем мертвы, в смысле совершения этого теракта, и, следовательно, искать уже, в общем-то, некого. Но это не совсем резонная причина, конечно, потому что, наверное, не все мертвы. Может быть, те там люди, которые взрывчатку подкладывали, они и мертвы, но редко так бывает, чтобы все прям причастные успели за это время погибнуть в криминальных разборках. Поэтому, ну, вот недостаточное основание для приостановки дела. Но я думаю, что просто у них не было перспективы уже дальше что-то найти. Много же нераскрываемых дел. Я не думаю, что это имеет какой-то там политический смысл, это решение.
А по мнению обозревателя журнала «Имеешь право» Сергея Тополя, возвращение к разговорам о чеченском следе в деле о взрыве в переходе в Пушкинской площади только повредит.
Я не знаком с теми материалами, которые новый прокурор располагает. Но, насколько я понял, он собирается и закрывать эту тему. То есть, по какой причине он тоже не сказал, насколько я знаю. Чем чаще мы будем говорить о каком-то чеченском следе в тех преступлениях, которые государство не может раскрыть, тем хуже для нашего государства. Потому что на чеченцев и на бандитов, как правило, все можно списать. А не исключено, что есть какие-то другие корни в этом деле. Может быть, наши правоохранительные органы не хотят об этом говорить или не имеют возможности каких. Ну, мне трудно судить об этом. Но я бы не стал постоянно на все списывать на чеченский след. Это, с моей точки зрения, это неправильно. В стране только более-менее начинается какая-то стабильность, и вот опять начинает будировать этот так называемый чеченский след. Смешное, что никто и никогда не доказал еще, что именно чеченцы все это делали. Насколько я помню, все взрывы, которые, которые были причастны люди с Кавказа, они были совершенно другой национальности, но не чеченцы.
Сергей, вот говорят, что события августа 2000 года, когда вот практически подряд сначала произошел взрыв в переходе на Пушкинской площади, потом трагедия Курска, потом Останкинская башня еще загорелась в Москве, что вот это вот все, такая насыщенность негативными событиями, как-то повлияло на политику Владимира Путина, и что он именно после этого начал закручивать гайки.
Я думаю, что нет такой страны, которая бы пережила в прошлом веке, а 2000 год будем считать, что это конец прошлого века, нет такой страны, как моя, которая пережила бы такую трагедию. И концовка этого века, она, конечно, сделала какое-то свое дело. Я не знаю, какие выводы сделал Путин, но та гигантская флуктуация, которая произошла в 2000 году, я считаю, что она поставила достаточно жирную точку на трагической истории России 20 века. И не дай бог, чтобы это повторилось.
Взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное шурупами и винтами, сработало в подземном переходе на Пушкинской площади около 6 часов вечера. В это время здесь бывает особенно много людей. Переход ведет к двум оживленным станциям метро. 8 августа 2000 года в результате взрыва здесь погибли 13 человек. 7 из них скончались на месте, 6 в больницах от полученных ран и ожогов. Более 100, в том числе дети, получили ранения. Следователям удалось выяснить, что пакет со взрывчаткой у одного из торговых павильонов, в переходе их множество, оставили двое неизвестных мужчин. Свидетели видели их выбегающими из подземного перехода за минуту до взрыва. Его мощности хватило, чтобы разрушить близлежащие торговые палатки и частично повредить конструкции перехода. Теперь о взрыве в подземном переходе напоминает лишь мемориальная доска. Ее повесили здесь на 40-й день после трагедии. И запрет на продажу во всех подземных торговых точках Москвы горючих веществ, в том числе спичек и зажигалок. В 2000-м поговаривали, что если б не они, вызванный взрывом пожар был куда меньше. Пушкинская площадь по-прежнему остается одним из самых популярных в Москве местом встреч, но многие Многие признаются, что хотя и не были здесь во время трагедии, с тех пор не любят спускаться в тот самый переход. А если приходится, невольно стараются пройти его как можно быстрее. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 8 августа, итоговый выпуск. Сегодня на Митинском кладбище в Москве друзья и ученики простились с выдающимся медиевистом, автором классических работ по истории и культуре средних веков Ароном Яковлевичем Гуревичем. Он скончался 5 августа на 83-м году жизни. Об Ароне Гуревиче моя коллега Марина Тимашева разговаривает с заведующим сектором медиевистики Института всеобщей истории Павлом Уваровым.
Павел Юрьевич, я не буду каких-то специальных вопросов вам адресовывать. Арон Яковлевич Гуревич, один из ведущих ученых мира, который почти всю свою жизнь посвятил изучению западноевропейской средневековой культуры, то, что мы называем ученый-медиевист. Я полагаю, что очень многие поколения людей, даже далеких от собственной исторической науки, воспитаны его фантастическими книгами, которые читать было ничуть не менее интересно, чем романы великих писателей. Каким был этот человек?
Очень яркий человек. Я, пожалуй, немного знаю, может быть, никого не знаю, кого можно было поставить рядом с ним просто по силе характера. Начну с конца. Он потерял зрение в начале 90-х годов. Для историка представляете, что такое потерять зрение. И продолжал работать, выпускать книги, выпускать статьи. И более того, вести альманах «Одиссей», который выходит раз в год. Ему читали, он правил, корректировал все абсолютно материалы. То есть это такая несгибаемая сила характера, и хотя бы одно это достойно. Но есть и очень много других вещей. И его ораторский дар, он увлекал всегда аудиторию за собой. И то, что это историк-медиевист. И он никогда не пытался быть каким-то историком вообще или выступать в чужой области. Он был специалистом по своему периоду, но специалистом очень сильным. Во-первых, он хорошо известен на Западе. Его вот по степени известности, по степени цитирования из русских, советских историков можно поставить вровень с Михаилом Михайловичем Бахтиным. Может быть, даже больше по индексу цитирования. Он, будучи медиевистом классической школы, воспитанный в таких классических традициях, очень сильной отечественной медиевистики, он прекрасно знал марксизм, но он еще при этом стремительно расширил территорию историка. Он очень любил французское слово «территория историка». И вот он его расширил, ввел впервые в нашей литературе в круг интересов. Это 70-е, начало 70-х годов. Человека в целом. Не класс, не сословие, не производительные силы. Только, хотя он никогда от этого не отказывался, но человек в целом. И его книжка наиболее известная, которую читали уже не только историки, а вся образованная публика, это «Категория средневековой культуры», где впервые заговорили о том, что можно изучать категорию времени, категорию пространства, право, на праве страна строится, ценности, ценностные ориентации. С его руки, легкой руки, появилось слово «менталитет» в нашей науке, в нашей общественной жизни. Потом, правда, он от него открещивался. Говорил, что этот термин я прошу при себе не употреблять. Это уже где-то было к 90-е годы, когда его стали в Государственной Думе очень активно использовать и прочие вещи. И это был медиевист, которого читали не медиевисты, не историки. То есть у нас много очень сильных его коллег, но которые остаются в своем цехе. Вот он стремительно вывел медиевистику в ранг такой читаемой дисциплины. Он очень плодотворно работал в 50-е, 60-е годы. 70-е годы принесли ему успех, вызванный категориями средневековой культуры, потом его исследования по народной культуре, культуре немоствующего большинства, средневековые люди, которые не оставили письменных документов высоколобой культуры, но, тем не менее, он делал их предметом своего интереса. Вот тут можно поставить в ранг с Аверинцевым, с Гаспаровым, вот эти их чтения, которые устраивали в 70-е годы, начало 80-х. Говорят, что, даже не говорят, я помню, что конная милиция была тогда, чтобы избежать давки и столпотворения Лотман там и так далее. И во время перестройки он стал известен уже действительно самым широким слоям публики. Вроде до анекдота. Я помню, что меня спросили в начале 90-х годов, кто вы по профессии, я сказал, историк. Какой историк? Историк-медиевист. А, сказали, ваша фамилия, наверное, Гуревич. Значит, что вот медиевист, это обязательно Гуревич был вот такой. Он
впервые возродил традицию научных семинаров у нас в Академии наук. Он вел семинар, сначала назывался семинар по исторической психологии, потом семинар исторической антропологии, как он стал называться. На базе этого семинара был организован им журнал «Альманах Одиссей», который вот издается до сих пор и который он так вел. Ну, можно говорить очень много, конечно, о масштабе этой личности. Помимо всего прочего, это целая эпоха. Последнее поколение ученых, которых учили еще дореволюционные ученые.
Конечно, разница во времени была огромна, но, тем не менее, сначала уходит из жизни Кобрин, потом Эдельман, потом Лихачев.
И Юрий Львович Бессмертный.
Бессмертный. Затем Гаспаров.
Топоров, Милетинский.
И теперь Арон Яковлевич Гуревич. Вообще, Павел Юрьевич, остаются ли еще ученые такого уровня?
Сейчас вот трудно сказать, что есть фигура такого масштаба личности, во всяком случае, в нашей науке, в медиевистике. Вот вы перечисляли фамилии людей, я бы мог поставить в этом ряду еще фамилию Каждана. Александра Каждана, вот византиниста всемирно известного. Вот, несколько человек, конечно, осталось из этой школы. Вот что будет потом, пока что неизвестно.
Заведующий сектором медиевистики Института всеобщей истории Павел Уваров. Время свободы, 8 августа, итоговый выпуск. В Эдинбурге стартовал крупнейший в мире международный фестиваль искусств. Точнее, открылась неофициальная часть фестиваля, известная под названием «Фриндж», рассказывает корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Название «Фриндж», по-английски «периферия» или «окраина», закрепилось за этим многожанровым фестивалем 47-го года прошлого века, когда был основан Эдинбургский фестиваль. С тех пор фестиваль в столице Шотландии всегда начинается «Фринджем», самой демократической и одновременно самой обширной частью самого Эдинбургского фестиваля. Достаточно сказать, что в этом году на «Фриндже» выступят более 15 тысяч актеров, певцов, музыкантов, клоунов и танцовщиков. За три недели в Эдинбурге на 261 площадке пройдет более 28 тысяч представлений. Причем выступают артисты не только в театрах и концертных залах, но и в самых неожиданных местах – в школах, спортивных клубах, в пабах, а кое-кто и на улицах. Во время «Фринджа» Эдинбург превращается в столицу всебританского карнавала. Комические цирковые представления, рок- и поп-концерты, мультимедиа, шоу, мюзиклы, разного рода перформансы привлекают огромное число зрителей. Причем 36% из них – мировые премьеры. Подсчитано, для того, чтобы посмотреть все представления 2006 года, понадобилось бы 5 лет, 11 месяцев и 16 дней. «Фриндж» не только крупнейший в мире фестиваль искусств, он славится своей эксцентричностью. Где еще шоу и концерты могут проходить в общественном туалете, на лестницах или в лифте? В этом году на «Фриндже» открылся новый концертный зал под названием «В утробе». Он построен в виде перевернутой вверх ногами коровы. «Фринджу» принадлежит мировой рекорд длительности представления. В позапрошлом году комедийное шоу Марка Уотсона длилось без перерыва 24 часа. На «Фриндже» нет никакого отборочного комитета, никто не отбирает и не утверждает программы выступлений. Так что заявки на участие в фестивале могут подавать все желающие, правда, неплохо при этом заручиться бы поддержкой спонсора, ведь почти все представления убыточны, а почти треть из них и вовсе бесплатные. Название многих бурлескных шоу и сатирических театральных представлений на «Фриндже» намеренно провокативны и эксцентричны, уже одним этим привлекая зрителей. К примеру, «Признание парализованной порнозвезды» или «Хроника моей грыжи» или «Мочеиспускающий город». «Фриндж» давно стал своего рода лабораторией современного искусства, где возникают новые художественные идеи и разрабатываются авангардистские выразительные средства практически во всех видах и жанрах сценического и визуального искусства. В этом году критика очень много пишет о заметной политизации «Фринджа», многие представления которого в бурлескной и сатирической форме посвящены актуальной общественной и политической проблематике, ситуации в Ираке, в войне в Ливане, положению религиозных, национальных и сексуальных меньшинств и нелегальной эмиграции. Среди театральных постановок, привлекших внимание критики, сатирическая утопическая пьеса Ника Саломона «Хиллари состязается». Действие пьесы происходит в 2009 году. Президентом США становится жена Билла Клинтона Хиллари Клинтон, и в стране исчезает 65 миллионов человек. Первая женщина-президент попадает в бесконечную череду соблазнов и ловушек. Огромный резонанс вызвал недавний запрет шотландского парламента курить в общественных местах, в том числе и на театральной сцене. Драматург Мел Смит и режиссер эдинбургского Хилл-стрит-театра Томик Боркови назвали этот закон нацистским и тоталитарным и, протестуя против него, намерены показать на Фринже свое шоу, где Черчилль курит свою сигару и зал наполняется дымом, что вызвало скандал и угрозу властей закрыть театр. Среди выступающих на Фринже множество иностранцев. Аргентинские чечеточники, близнецы Мартин и Факундо Ломбарды, американский комик Дуайт Слейт, испанское шоу «Звездное путешествие», японская театральная труппа, петербургский макабристский ансамбль «Дерево», представление которого критики обычно относят к жанру физического театра. Фольклорный ансамбль «Колесо», тоже из Петербурга, показывает на Фринже народную русскую музыку и танцы. Чем же нынешний Фринж отличается от фестивалей прошлых лет, говорит его директор Пол Гаджин.
Прежде всего, нынешний фестиваль обширнее. У нас почти на 100 представлений больше, чем было в прошлом году. И другое новшество. В этом году религиозная проблематика вышла на передний план. Для многих артистов она стала главной. У нас религиозной теме посвящено, по крайней мере, одно из каждых 50 представлений, и это попросту ошеломляет.
Что, на ваш взгляд, самое интересное в программе фестиваля этого года?
На фестивале царит огромное разнообразие, на нем можно обнаружить все, что угодно. Я бы выделил первое выступление нового шотландского национального театра с его пьесой «Черная стража» о военном подразделении под этим названием, дислоцированном в Ираке. Невероятно эксцентрична постановка шекспировского «Гамлета», который играется на батуте. Другая пьеса «Сон в летнюю ночь» играется на дереве. В этом году много представлений посвящены кризису на Ближнем Востоке и войне в Ираке.
Сколько зрителей вы ожидаете в этом году?
За последние 3 года мы ежегодно продавали свыше 1 000 000 билетов. В прошлом году мы продали 1 335 000 билетов. Нам хотелось бы продать столько же и в этом году, и даже немного больше.
Эдинбург – сравнительно небольшой город. Как вам удается размещать в нем более 1 000 000 посетителей фестиваля?
Это действительно удивительно. Мы используем общежитие университета. Многие жители Эдинбурга уезжают в это время в отпуск и сдают свои дома и квартиры. Так что мы задействуем всю возможную жилплощадь, все места, где только можно остановиться.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал директор Эдинбургского фестиваля «Фриндж» Пол Гаджин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Российские газеты обсуждают рост цен на бензин и его социальные последствия. Обзор публикации на эту тему подготовил Михаил Соленков.
Газета «Ведомости» отмечает, что в июле цены на бензин росли быстрее инфляции – 1,1% против 0,7%. Эксперты заговорили о скором кризисе. Вот-вот литр топлива будет стоить более 20 рублей, и последствия могут быть катастрофическими. После подорожания бензина возрастет и стоимость транспортных услуг, а с ними цена товаров. Бензиновый скачок заметит все население. Дополнительные пункты в росте инфляции по результатам года обеспечены, приходит к выводу редакция. Газета «Время новостей» в заметке под названием «Летняя аномалия» пишет, что дальнейшего роста цен на бензин в правительстве рассчитывают избежать. Издание приводит слова начальника департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли Андрея Клепача. «Я пока повременил бы соглашаться с теми, кто ожидает, что цены вырастут до уровня больше 20 рублей за литр, так как дефицита предложения нефтепродуктов нет», — сказал господин Клепач. «Известия» смотрят на ситуацию с меньшим оптимизмом. Заголовок статьи гласит: «Бензина за 17 рублей больше не будет». Непродолжительный период стабильности на российском топливном рынке закончился. Цены на бензин начали плавный разбег перед очередным прыжком вверх. И прыжок этот будет очень болезненным для российского потребителя. Однако прогнозы о том, что уже через месяц бензин в России будет стоить от 20 до 22 рублей за литр, все-таки представляются преувеличенными. И все же о 17-18 рублях, что мы платили за литр АИ-95 последние полгода, очень скоро можно будет забыть. Как бы то ни было, топливо в России будет и впредь дорожать, делает вывод автор статьи. Причины роста цен на бензин все те же. Высокая монополизация российского топливного рынка и дорогая нефть. Сегодня много говорят о том, что ситуацию надо менять. Однако интерес к этой теме возникает лишь тогда, когда на топливном рынке происходит очередной всплеск цен, заключает «Известия». Газета «Комсомольская правда» провела опрос среди известных людей на тему «Сколько должно стоить топливо, чтобы вы спустились в метро?». Продюсер и музыкант Барри Алибасов заявил, что может потерпеть долларов до 15. Это 400 рублей за литр. Но и тогда на метро не сядет. Все узнают и бросаются целоваться. Будет ходить пешком. Руководитель Федерального агентства по печати Михаил Сеславинский ответил, что последний рубеж для его семьи – 25 рублей за литр. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин полагает, что в массовом порядке автомобилисты начнут пересаживаться на метро, если бензин подорожает до 40-45 рублей. А лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин заявил, что призадумается при цене в 30 рублей и предложил отбирать автомобили у чиновников, виновных в росте цен. Ему вторит бывший генпрокурор Скуратов. Может, тогда народ увидит в метро Чубайса, Зурабова и непременно Петросяна. Михаил Соленков для «Радио Свобода». Москва.
Человек дня Радио Свобода 8 августа – популярная немецкая писательница Биргит Вандербеке, которой сегодня исполнилось 50 лет. Биргит Вандербеке родилась в пригороде Берлина, с 93 года живет во Франции. В юности занималась журналистикой. Ее литературный дебют, сразу принесший ей известность, роман «Поедание моллюсков», вышел в 90-м году. За ним последовали книги «Мирное время», «Я вижу то, чего ни ты не видишь», «Уходя». На русский язык переведены ее романы «Не так уж плохо» и «К Альберте придет любовь». Биргит Вандербеке удостоена премии имени Ингеборг Бахман, Ганса Фалада, Андре Жида, Кранихштайнера, Салантурнской премии и других литературных наград. О Биргит Вандербеке говорит корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Из 50 лет своей жизни более 30 Биргит Вандербеке провела во Франкфурте, куда ее родители успели в последний момент перед сооружением Берлинской стены в 1961 году переселиться. Там она училась в университете, изучая юриспруденцию и романистику. Там же пришел к ней первый и пока самый заметный литературный успех с романом «Поедание моллюсков». Там же в издательстве «Фишер» продолжают выходить ее книги. Казалось бы, все хорошо. Но, во-первых, Биргит не родилась во Франкфурте. А во-вторых, любовь к романистике развивалась и после университета и привела к переселению в близкую ей духовно Францию. Любовь – это взаимно. Во Франции и Италии вышло пока наибольшее число переводов произведений писательницы. Но пишет она по-прежнему о Германии. Причем пишет с нечасто встречающейся в немецкой литературе самоиронией и юмором. Одна из излюбленных тем Биргит Вандербеке – взросление. Ее книги, если не адресованы молодежной аудитории, то уж точно ею с удовольствием читаются. Несколько слов о ее последнем романе «Sweet Sixteen». Он начинается с заголовка в газете. Цитата. «16-летний бесследно исчез в день рождения». Вскоре в романе исчезновения молодых людей сладкого возраста учащаются, и газеты бьются над загадкой, есть ли какая-то связь между этими случаями. Для полиции работы нет, так как нет никаких следов, никаких писем похитителей с требованиями выкупа. Но в городе появляются голубые футболки с надписью «Free your mind», и все понимают, что молодых людей никто не похитил. Просто у них больше нет охоты подыгрывать этому обществу, и они покинули его. Эта странная полуфантастическая история читается почти как детектив. По жанру это немного комедия, немного памфлет. Автор сердцем с теми, кто решился на самостоятельную жизнь. При этом Биргит Вандербеке не жалеет сатирических красок, описывая мир средств массовой информации и узость мышления тех, кто считает себя вправе заниматься воспитанием молодых. Роман «Sweet Sixteen» – это призыв к освобождению собственного ума от идиллии и идеологии в борьбе за право жить собственную жизнь, призыв, на который никогда не поздно откликнуться.
О Биргит Вандербеке говорил Юрий Векслер. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 8 августа подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его тема – репортаж с главного Нью-Йоркского базара в день его 30-летия, искусство автомобильного путешествия, беседа об американской империи прокатных фильмов, Климт в Нью-Йорке, венская эротика. Оставайтесь на волне свободы.
слушать Хезболлах, это вам не пиццу заказать. На это нужно время.
К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
Он 3.5 часа заставлял Андрея сидеть на корточках, а после этого 2 раза ударил его по ногам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не привыкли, чтобы лидер кубинской революции болел. Он этого никогда не делал, но он имеет на это право.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.